Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я извиняюсь, я надену.
Да. А я куртку, наверное, накину.
Может, газ включи?
Ну, я сейчас включу, если хочешь.
Да, с газом.
Сегодня тепло. Сегодня тепло, вроде так.
У меня просто ухо по проблеме, понимаешь? У меня любое прохода сейчас. Это...
Так что, включить?
Ну как хотите.
Саша, не включать?
Да.
Может, не будем.
Можно было потащить этот, но это уже поздно. Я хотел бы... Ну, сегодня я планировал вообще-то вторую часть вот этого внутренней и внешней церкви сделать, но поскольку она это вот... уже не в состоянии был совершенно, то я решил еще так вернуться. Ну, вот эту тему, которую мы обсуждаем, начиная с этого, с, ну, со статьи Пфейфера, она на самом деле исключительно важная. Ну, это, собственно, основа учения всей нашей вот этой новой Господней Церкви. Но, опять же, для того, чтобы это понять, должны возникнуть какие-то вопросы, потому что она не на пустом месте возникла. И вот в качестве примера я бы сейчас хотел рассмотреть историю вот с этой вот книгой «Земли во Вселенной». Она такая небольшая, это фактически выборка из книги «Тайны небесные». Вот там она впервые появляется, а потом она уже была выбрана и опубликована, и там избранные места оттуда. И а сейчас вот как раз буквально неделю или назад у нас на сайте вернулся один человек, там такой в Греции есть Илья, и опять же он поднял эту тему, ну, что вот там ему было просветление, что все, что там сказано насчет земель во Вселенной, это правда, а все это лживая астрономия и так далее... все это отрицает, а он был, оказывается, прав, а мы все тут не правы, потому что мы идем за этой лживой астрономией и так далее. И вот этот вообще вопрос вот этой книги «Земли во Вселенной», он достаточно часто всплывает. Ну, вы знаете, вот этот Крета, в частности, приезжал там тут с какой-то желтой прессой, доказывал, что там на Луне живут люди и так далее. А Соловьев в своей статье о Сведенборге назвал эту книгу, ну, он сказал, что напоминает чисто воды бреда. Ну, Соловьев это уже конец 19 века. И для того, чтобы действительно эта книга продолжает оставаться таким самым загадочно бьющим в глаза местом из латинского слова, потому что, скажем, там, когда он описывает Сведенборг свои... То, что он видел в другом мире, это никак проверено быть не может. Это как бы мы должны принимать или не принимать, но это не, вне всякой проверки. А большинство исторических сведений тоже, хотя вот, как мы уже говорили, возникают большие вопросы по истории древнейшей церкви в свете современных археологических раскопок. Ну ладно, там можно сказать. Это все игнорировать. Но вот люди на Луне... Это как бы некая такая очевидность, которая бьет прямо в глаза. И для того, чтобы понять это, нужно очень внимательно разобрать не только этот вопрос сам по себе, но и в связи с очень многими другими вопросами. Что такое божественное слово, что такое смысл буквальный и так далее. Вот если разобрать историю вопроса, то во времена Сваденборга у астрономов как бы максимальным достижением на тот момент была подзорная труба, так называемый телескоп Галлея. То есть с ее помощью они открыли некоторые планеты, которые не видны вооруженным глазом, вроде того же Сатурна. А с ее помощью Галилей открыл спутники Юпитера. А с ее помощью рассматривали Луну. Но если вы посмотрите на Луну, я не говорю там в этот 20-кратный телескоп, или даже он, по-моему, был меньше Галлея, а посмотрите даже в 100-кратный телескоп, то вы там особо ничего не увидите. Ну, у вас возникнет сомнение в том, что у нее есть какая-то сильная атмосфера, если вы посмотрите, как она возле Солнца проходит, и все. Но, естественно, никаких подробностей на поверхности Луны разглядеть невозможно. Вот то, что Сваденборг пишет, оно находится в рамках научных знаний, то есть оно, по крайней мере, не проверяемо в рамках тех научных знаний, которые были на том уровне в его время. И вот, скажем, если мы откроем книгу о землях во Вселенной и прочтем, что там сказано о духах и жителях Луны, то вот что он говорит, что я заключил, вот житель Луны говорил, согласно его, так сказать, впечатлениям, из живота, подобно отрыжке, произведя таким образом гром. Я заключил, что это происходит потому, что жители Луны не говорят столько при помощи легких, сколько жители других миров, но говорят при помощи живота, используя некоторый воздух, который собирается там, так как на Луне нет такой атмосферы, как на других планетах. Я также узнал, что духи Луны и большом человеке соответствуют мечевидному хрящу, это грудную кость, к которому спереди прикрепляются ребра, и который является точкой опоры для брюшных мускулов. Духи и ангелы знают, что на Луне также есть жители, как и на Лунах и на спутниках Юпитера и Сатурна. И тот, кто не видел духов оттуда и не разговаривал с ними, все же не сомневается в том, что на этих Лунах есть люди, потому что это такие же миры, а где есть мир, там должен быть и человек. Человек – это та цель, для которой существует мир, и Всевышний Творец ничего не сотворил без цели. Любой человек просвещенного ума может убедиться, что конечной целью всего творения является род человеческий, который является источником пополнения небес. То есть вот если это читать линейно, то как бы все ясно. Я имею в виду на момент написания этого, это 18 столетие, да, на Луне там есть жители, все такое прочее. Мы их, конечно, в телескоп не видим, но в телескоп мы и не должны, по идее, видеть при таком разрешении. Ну, все это хорошо работало в конце 18 века, но в конце 19 века уже это работало очень, когда появились более совершенные методы, более совершенные телескопы, когда стало очевидно, что воздуха на Луне нет. Можно бы тогда вот говорили про жителей на Марсе, появление там каналов, допустим, Марс можно было обсуждать. Но в описаниях Сваденборга все эти духи явно гуманоидного плана. То есть, если они говорят с помощью живота, но у них есть легкие, значит, они должны дышать воздухом. А после того, как на Луну слетали эти космонавты, эти станции автоматические, типа советского лунохода, совершенно известно, что там нет не просто какого-то там воздуха, там его вообще нет, от слова «вообще». Более того, современные телескопы позволяют там разбирать объекты до нескольких метров. Если бы на Луне были какие-то жители, то их бы просто видели, ну, как бы ходящими по поверхности Луны. Ну, по крайней мере, видели бы какие-то постройки. Ну, какие постройки, если там нет воздуха, если там нет атмосферы. Можно, конечно, предположить, как делал этот, ну, Уэллс, что лунные жители живут внутри Луны. Но это тоже вызывает очень большие сомнения. И из-за этого это становится камнем преткновения, вот точно так же, как, например, для полностью веру в божественную истинность Ветхого Завета разрушила то, когда современная археология обнаружила, что там Земле не 5000 лет, а как минимум там сотни тысяч, а то и миллионы. И когда обнаружились исторические несоответствия многих мест. Дело в том, что даже в своем историческом плане Ветхий Завет не совпадает с той историей, которая была получена сейчас из источников, из раскопок на 100%. А уж я не говорю там о саду Эдемском в земле Ханаанской и так далее, или на восток от земли Ханаанской. То есть люди заявили, что все это как бы сказочки, мифы древнего народа. И вот наконец 18 века, когда Сваденборг говорит, что это все представительности по соответствиям, как бы это решило проблему. Ну и она продолжала это решать даже до современного времени, до определенного степени, потому что если все это священные мифы, то никто не будет требовать, чтобы священный миф соответствовал научным исследованиям природной реальности. Но вот с людьми на Земле, в смысле на Луне, на Юпитере и так далее, ну, возникают сейчас большие проблемы. И для многих это становится камнем преткновения. Или же человек, если он верит в то, что это абсолютно истина, упирается в это линейно, что да, есть, просто мы их не видим, почему мы их не видим. Начинаются всякие спекуляции на эту тему. Я в свое время проводил на эту тему занятия, если вы помните, давно. Как бы тут можно приводить всякие, то есть если аналитически к этому подходить, то можно говорить, допустим, что возможно Луна когда-то была обитаемая. Потому что Сваденборг видел духов этих планет, а не сами планеты через какие-то там перемещения в пространстве. Там, А духи, они, если даже планета мертва, а духи в том мире находятся, вот как, например, это может быть с Марсом, если Марс был обитаем, допустим, еще не так давно, то Марс вот в наше время планета мертвая, и во время Сваденборга он тоже был мертвый, ну, по крайней мере, на поверхности. Но какие-то, или Венера, например, на Венере, я извиняюсь, там температура на поверхности 750 градусов по Цельсию. Там олово испарилось и покрыло эти горы, как у нас снегом, так и не покрыты оловом. Расплавлено. И ну, не расплавлено, там оно застыло, потом тем чуть меньше температура в горах. И очень сложно говорить о людях на Венере. Хотя еще до 30-х годов, пока вот советская станция не пробила этот облачный слой, если он на поверхности не замерил температуру, думали, что Луна, Венера покрыта облаками, что под ними болото и так далее. На эту тему фантастические рассказы писали. Но вот сейчас вот говорить о людях на Венере как-то, ну, мягко выражаясь, странно. При такой атмосфере, при тем более гуманоидах. И ну, уже не говоря о том, что поверхность тоже фотографировалась, как и поверхность Луны. И там уж точно не скажешь, что они живут внутри Венеры. И поэтому этот вопрос требует гораздо такого более серьезного аналитического разбора. Опять же, можно говорить, что когда-то она была обитаема, потому что там видны лыжи морей. То есть когда-то там была нормальная температура, там были моря, океаны. Но типа она погибла вот сейчас, поэтому там люди, как бы духи есть в том мире. Но опять же, я подчеркиваю, что это все спекуляции. Это все чистой воды аналитика, попытка примирить чувственный опыт научных исследований с тем, что говорится в латинском слове. Но если мы возьмем внимательно ту же книгу о Вселенной и прочитаем, что там говорится о том, как Сваденборг видал в том мире обитателей тех планет. Вот посмотрите. Надо напомнить, что мирское солнце никогда не бывает видно ни одному духу. равно как и свет от него. Свет этого солнца представляется духом и ангелом мраком. Духи сохраняют только известное понятие о нем, составленное на основании их впечатлений в прошлой своей жизни. Они думают о нем как о чем-то темном, находящемся позади, на большом расстоянии и немного над головой. То есть духи не видят солнца нашего мира, они о нем имеют только впечатления, оставшиеся из нашей жизни здесь, своей жизни в мире природном. И это впечатление у них преобразуется в форму духовную. Они не вспоминают там солнце, потому что у них нет природной памяти, она усыплена. Они не вспоминают о том, что они видели солнце, какое оно. А они о нем имеют впечатление, как о чем-то темном. То есть это общее впечатление духом о природной нижней степени рассудочной реальности, как о чем-то темном. То есть они о природной степени сознание имеют некое общее впечатление, как о чем-то темном, инертном, мертвом. В том числе о Солнце, о планетах, о поверхностях этих планет. Планеты нашей Солнечной системы кажутся им расположенными в определенном порядке, занимая фиксированное положение относительно Солнца. Меркурий позади, несколько направо, Венера налево, несколько позади, Марс налево, впереди, Юпитер тоже налево, впереди, но на большом расстоянии, Луна налево, очень высоко, спутники также налево, считая каждую от своей планеты. Таково расположение этих планет по понятиям духов и ангелов. Кроме того, все духи, по их мнению, находятся вблизи своих планет, но не на них. В частности, это касается духов Меркурия, они не остаются постоянно ни в одном и том же положении, ни на одном и том же расстоянии. Они появляются то спереди, то сбоку, то несколько позади. Это объясняется тем, что им разрешено путешествовать по Вселенной, приобретая познание. То есть, вот смотрите, человек, который читает вот эту книгу, он думает, что Сведенборг говорит о материальных планетах, о материальных человечествах, каких планет и так далее. Так вообще не может сложиться. Но тут четко видно, что он говорит о представлениях духов об этих планетах. Более того, он эти планеты там постигал сам, будучи духом, находясь в духовных представлениях. Потом эти его духовные представления были трансформируемы в представления природного его сознания. И в этой трансформации, согласуемы с теми природными научностями его памяти, которые он заимствовал из природоведческих наук своего времени, и, трансформируясь так, обретали формы, соответствующие этим научным знаниям о, так сказать, материальных планетах, о природных составляющих этих планет и так далее. И вот так вот рождался текст книги «Тайны небесные». И то есть то, что мы имеем там дело, это представление духов, точно так же, вот, как их представление о Солнце, как о чем-то темном. У них есть представление о планетах. Причем это не у духов было каких-то всех остальных, а это было у Сведенборга представление о планетах, потому что он мог одновременно пребывать и в духовном, и в материальном. То есть, пребывая в духовном, он опирался на свои собственные представления, которые были заимствованы из его собственной природной памяти. А если вы вспомните, у нас на эту тему было занятие, что духи говорят с человеком только из его собственных представлений, его природной памяти. То есть духи, которые приходили к Сведенборгу, говорили с ним из представлений его памяти природной, образами его памяти природной, но говорили о вещах духовных и небесных, а он из божественной перцепции, которая в нем находилась, постигал их разговор в рамках абсолютного истинного и записывал во внешних образностях своих произведений таким образом, что рождалась новая буквальная оформление божественного слова. То есть рождался новый буквальный смысл третьего божественного завета или же латинского слова, по отношению к которому, и вот в этом заключается как бы исключительная важность того просветления, которое посетило людей в 30-х годах прошлого столетия в Голландии, и что на самом деле являлось завершением, потому что где-то тоже просветление посещало и того же Талка, и потом такого Коэна, в большей степени его ученика, и потом то же самое фактически было у этого канадского священника, сейчас у меня из головы фамилия.
Хайет.
Потому что он четко говорит, что это буквальный смысл божественного слова. Вспомните вот переведенную его проповедь, что все истинное Господь облекает в покров. Это есть такая, что облекается божественным покровом. А этот божественный покров и есть буквальный смысл божественного слова. И если мы берем то, что книга латинского слова говорит о божественном слове, и знаем, что это должно применяться по отношению к нему же самому, то, вот мы это обсуждали на протяжении последних занятий, то совершенно очевидно, что смысл буквальный латинского слова должен соответствовать внутреннему духовному смыслу слова, как и всякий смысл буквально. То есть говорить исключительно о вещах. То есть представительствовать по соответствиям вещи духовные и божественные, внутреннего смысла, а внутренний смысл говорит только о божественном и духовном, а никак не о материальном и не о природном. Вот поэтому, скажем, когда археологи докапываются до того, что даже исторические книги Ветхого Завета не очень-то соответствуют историчностям книг Ветхого Завета, это ничего не меняет, потому что оно и не должно соответствовать полностью исторически. Да, история иудейского племени, она представительством по соответствиям отражала божественное слово. Но в духовном дневнике, там в индексе вначале, есть такое, что слово сравнивается с этим световым фонарем. Вы знаете, когда мы вставляем слайд в проектор, и он проецируется на экран, то когда он проходит через оптическую систему вот этого объектива, потом когда он попадает на экран, который в себе, ну там имеет свили какие-то, темные поверхности и так далее, то изображение не полностью соответствует слайду. Если мы начнем его исследовать попиксельно, что называется, то мы обнаружим, что оно иногда существенно отличается от оригинала, то есть того изображения, которое находится на слайде. Но, тем не менее, оно его представительствует. И когда мы смотрим на увеличенное изображение слайда на экране, мы фактически можем сказать, что рассматриваем и изучаем именно слайд. Хотя и в частности это может от него отклоняться. Вот точно так же и история иудейского племени, она была вот этим вот проекцией внутреннего духовного смысла на так сказать, чувственное восприятие, которое воспринималось как некая существующая реальность, а в книгах из сознания этих людей записывалась более чистая проекция, более соответствующая оригиналу, более верно его представительствующая по соответствию. И в этом смысле, если применить то, что латинское слово говорит о слове к нему, к самому себе, то становится совершенно очевидно, что буквальный смысл Третьего Завета, или же латинское слово, оно представительствует по соответствиям определенные вещи божественные и относящиеся к Господнему Царству, к Его Церкви, в сознании у человека. То есть, что такое Церковь? Это внутреннее состояние сознания у человека. Но представительство по соответствиям эти вещи, оно не обязательно или вообще не должно нам давать какие-то описания исторической реальности. То есть, вот когда мы читаем про древнейшую церковь и так далее, и так прочее, ожидать, что она нам будет давать историческое описание реальности, приблизительно то же, что ожидать, что она будет нам давать историческое описание реальности вот этой вот, ну, книга бытия об Адаме и Еве как реальных людях, о Ноевом потопе и так далее. Тут надо четко понимать, что единственная историческая реальность, которая один к одному совпадала со внутренней духовной реальностью, это была историческая реальность жизни Иисуса Христа. Вот. Господь Иисус Христос в своей жизненном цикле, вот когда Он был человеком, Иисусом Христом на земле, Богочеловеком, Он стопроцентно соответствовал, всякое Его действие стопроцентно соответствовало божественному человеческому на небесах или же Иегове сущему. Поэтому, в отличие, там нельзя говорить о проекциях, что в нем, вот как, например, в иудейской церкви, оно только при, ну, в общих чертах представитель слова по соответствиям их история. Потому что его история до малейших органических форм его тела, до малейших движений этого тела, каждое его действие, куда он пошел, что он сделал и так далее, оно все представительствовало по соответствиям его высущего или божественной отвечности, как оно пребывало на небесах. То есть в Господе Иисусе Христе, как мы с вами это разбирали в рождественской проповеди, и потом вот особенно вот в этой проповеди о Господе отвечности, вся полнота божества воплотилась телесно, и поэтому его история, она абсолютно верна. Вот в том виде, в каком оно было записано в Евангелиях, и в том виде, в каком оно существует, существовало в представительностях по временам и пространствам, в сознании его современников, которые воспринимали его как природно-материальную личность, как человека, живущего в мире. И вот поэтому все атеисты, все богопротивники, они больше всего стараются сейчас и старались доказать, что никакого Иисуса Христа не было. Вспомните у Булгакова, вот это вот, когда Берлиоз драконит поэта Ивана Бездомного, где тут ошибся? Он ошибся в том, что он написал так, словно бы Иисус Христос был. Пусть не привлекающий никакого симпатии персонаж, но был. А главное доказать, что его не было. Потому что если не было Иисуса Христа, как исторической личности, соответственно, не было никакого боговоплощения, соответственно, вся основа религии разрушается. И вот отстаивать историчность Иисуса Христа, это отстаивать как бы самые фундаментальные основы христианской веры. А вот отстаивать историчность Адама и Евы, или же историчность древнейшей церкви, или же историчность, вернее, так сказать, космологию вот этих вот земель во Вселенной, это не имеет никакого отношения к тому внутреннему, говорящему о божественном человеческом, которое соответствует смыслу духовному в смысле буквальном латинского слова. То есть можно говорить о людях на Луне, как оживших когда-то, когда у нее когда-то была какая-то атмосфера, может быть, у нее была, кто его знает. Можно говорить о марсианах, это все линейные интерпретации по аналитическому мышлению наших представлений. Но если все эти интерпретации окажутся неправильными, если там китайцы высадятся, забурятся внутрь Луны и никаких жителей там не найдут, то или обнаружат там остатки какой-то древней цивилизации, у которой там база была когда-то на Луне, там прилетевшая с того же Марса, это ничего не меняет. Опять же, так как мы тут читали, что смысл буквальный латинского слова, точно так же, как и смысл буквальный слова Ветхого Завета, описывает для нас определенного рода духовные представительности по соответствию божественного сущего. И более того, Латинское слово говорит нам, что когда человек входит во внутреннее представление слова, смысл буквальный для него как бы обнуляется. То есть, если мы рассудочно приняли то, что Адам и Ева лишь представительствуют по соответствию определенное состояние первичные людей церкви в мире, если мы примем, что то нам уже не нужно, не только не нужно, но нам и вредно рассуждать в рамках Адама и Евы, как реальных исторических личностей. Это для нас уходит. С другой стороны, вот для фундаменталистов, вот фундаменталисты сейчас упорно борются с археологией, с геологией и так далее, они утверждают, что миру всего 8 тысяч лет, что был реальный потоп совсем недавно, что были Адам и Ева как историческая личность. Если вы вспомните рождественскую проповедь, это не имеет никакого значения, если они используют буквальности Ветхого Завета для того, чтобы бороться со своими злами, как грехами. То есть, на самом деле, было ли, вот раньше у людей были представления, что Земля плоская, что Солнце движется вокруг Земли. В рамках этих представлений было написано слово Ветхого Завета и, в общем-то, и Нового. И они его читали, они оттуда извлекали, вот вспомните рождественскую, в смысле, эту проповедь на причастие, которая была вот в прошлое воскресенье. И они из этого извлекали поучение для исправления своей жизни. Они исправляли эту свою жизнь и становились через это преобразуемыми и возрождаемыми Господом. И неважно. Более того, сейчас есть куча людей, которые со школы их выучили, что Земля круглая, что Земля вращается вокруг Солнца. То есть их природное представление о реальности вроде бы ближе к, так сказать, научному опыту, но при этом они совершенно полные шакалы, негодяи, они непреобразуемы в принципе, тем более невозрождаемые, идут прямой дорогой в преисподнюю. И, как говорится у Тараса Бульбы, еще сынку допомогли, то битвы и ляхи. Не допомогли. Хотя ляхи были сильны и так далее. Потому что, как это говорит Евангелие, евангельское слово, что пользы тебе, если весь мир приобретешь, а душе свою повредишь? И какой выкуп дашь ты за душу свою? То есть вопрос книги «Земель во Вселенной», он может попыткой его, так сказать, рассудочно, аналитически исследовать или подтвердить, или опровергнуть, может привести только к разрушению веры у человека. Но она не может привести его к вере, потому что не может ему ничем помочь, потому что будет ли он верить. Да, пусть он верит, на Луне есть жители. Но если он будет эту книжку читать не для того, чтобы бегать и всем вокруг рассказывать, да, на Луне есть жители, а для того, чтобы почитать, что в этой книжке написано о благолюбии, о преобразовании и возрождении, а тут много написано. Помните, как мы с вами, опять же, в прошлое воскресенье это обсуждали, когда человек в Апокалипсисе читает, в Откровении Иоанна Богослова, о этих всяких идолах, каменных, золотых и так далее, но сосредотачивается не на идолах, не на драконах, не начинает пытаться интерпретировать это в мир природный, представить себе, каким будет пришествие Господа второе и страшный суд в мире природном, а замечает там только, что сказано, что нужно бороться с блудодеяниями своими, чародействами своими, воровством своим и злобой своей. И когда он это замечает, начинает с этим бороться. Верит ли он в том, что второе Господне пришествие уже состоялось в мире духовном, или ждет ли он его в мире природном, это не имеет никакого значения. Потому что Господь постепенно преобразует его душу и возрождает. Если же человек, будучи возрожден, получит от Господа подлинную внутреннюю небесную процепцию, да даже и духовную процепцию, то для него все это вообще потеряет всякое значение. Вот смотрите, люди древнейшей церкви, вот это было сказано, что когда бы они читали наше слово, они бы не видели там всех этих историчностей, ну, Ветхого Завета, там Адамов и Евы и так далее, да они, собственно, его и писали. Когда они говорили об Адаме и Еве, они думали о внутренних состояниях души человеческой. Но более того, когда они глядели на то, что мы воспринимаем как чувственную природную реальность, они ее не видели как чувственную природную реальность. Они через свое просветление не видели деревьев, то есть они их глазами материальными видели, но они взирали на них глазами духовными и обитали вот в этом, потому что зрение духовное, соответствуя зрению природному, составляет в сознании внутреннюю реальность, которая более реальна, чем та реальность чувственная, которая образуется в нашем же сознании посредством зрения природного. Вот пока человек убежден, что он видит природную реальность, реально существующую, для него вопрос о том, что Сваденборг видал там, жители Луны или не видал жители Луны, является определяющим, потому что он верит в то, что природная реальность – это некая автентичность, существующая параллельно Творцу и являющаяся не меньшей реальностью, чем сам Творец, как минимум, по крайней мере для него. Поэтому, когда ему он начинает говорить, что на Луне нет жителей, для него это как бы разрушение его реальности, слом шаблона. То есть, значит, в моей реальности жителей Луны нет, соответственно, все, что эта книжка говорит о жителях Луны, неправда. Соответственно, наверное, неправда и все остальное, что он там говорит. Надо исследовать своим аналитическим умом, составлять свое собственное мнение и жить этим самым мнением.
Это что-то вроде как Иисуса говорили, что покажи нам чудеса.
Да, 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 совершенно верно. То есть, человек требует материальных подтверждений, если их находит. И поэтому он или должен, как вот эти вот, ну, креационисты, отвергнуть все научное достижение как лживость и обман, и утверждать, что вот Библия говорит, что человечеству 8 тысяч лет, что были Адам и Ева как реальные люди, и все, что говорит против этого, это ложь, потому что оно опровергает Библию, а Библия не может ошибаться, и придумывать для себя всякие вот эти, как эти креационисты занимаются, там они для себя факты ищут, почему, все эти научные обманы. Но этим самым они разрушают в себе способность аналитического природного мышления. А если у человека разрушена аналитическая способность аналитического природного мышления, даже если он будет Господом потихонечку преобразуем и спасаем в самых примитивных вещах, он никогда не сможет глубоко войти ни в какое внутреннее аналитическое исследование Божественного Слова, и Господь не может это аналитическое исследование правильно в нем просветлить. То есть они обречены оставаться на самом нижнем уровне восприятия Священного Писания. Они просто не могут подпрыгнуть дальше. Точно так же, как человек не может быть там ортодоксальным православным, ортодоксальным католиком и так далее, и при этом оставаться подлинным ученым, физиком, химиком и так далее. Или это у него две независящие параллельные реальности, когда он выходит из одной научно, он переключается на вот эту внутреннюю, а когда он пытается их совместить, то одна начинает разрушать другую, или он перестает быть ученым по определению, так как он перестает доверять своему аналитическому методу, или он перестает быть верующим человеком.
Сейчас, я извиняюсь, Сергей, а у вас есть Wi-Fi? Подключен?
Этот?
Да, вы пользуетесь?
Я еще никогда не подключал его.
Мне нужно просто, чтобы вы мне набрали, я пойду туда. Угу.
Да я сейчас уже буду прекращать, я уже к концу подошел.
А, ну вот.
Я уже набираю.
Нет, тогда не надо.
Да?
Ну и... поэтому говорить об этом всем... Вот после того, как возникло, понимание того, что первое, что то, что сказано в латинском слове, нужно принимать к нему самому, и что это всего лишь буква латинского слова, которая вовсе не должна соответствовать природной реальности, и более внутреннее постижение, что никакой такой природной реальности нет, это лишь чувственное представление нашего самого внешнего или же природного слоя сознания, в рассмотрении которого вообще теряет смысл приписывание какой-то однозначности в существовании всяких там жителей других планет и так далее. Дело в том, что это имело бы смысл, если бы мы могли взлететь и полететь навстречу на тот же Марс и так далее. Пока этого нет, это все остаются наши представления, основанные на достаточно косвенных данных. И они не должны быть, вот все эти научные исследования, применяемы к аналитическому исследованию внешнего природного смысла латинского слова или же третьего божественного завета. То есть это две параллельные прямые, которые не должны в нашем сознании вообще никак пересекаться. И не надо пытаться их связать друг с другом, потому что они не пересекаются. И не надо пробовать сделать так, чтобы они в нашем сознании пересеклись и испытывать. Вот как ты привел этот пример, это все равно, что требовать чудес, в данном случае чудес соответствия материальному, природному, чувственному опыту с буквальностями вот этого латинского слова.
Так, а вообще есть ли корреляция между нашими планетами и то, тем, о чем говорит?
Дело в том, что Сулинбург может вообще не говорить о духах реальных планет, реальных других человечеств. А вот смотрите, как вот это вот то, что я зачитал, этот отрывок только что. Там же такое распределение, что это могут быть качества в сознании нашего человечества, к которому привязаны эти духи, которые привязаны к определенным представлениям планетарным, там Меркурия, Венера, Луны и так далее, точно так же, как в астрологии. Вот нынешние астрологи на голубом глазу будут вас уверять, что планеты влияют на судьбу людей. Их, так сказать, ученые люди спрашивали, ты что, с ума сошли, как эта планета может влиять на судьбу людей? На самом-то деле основа астрологии была, что вот эти древние мудрецы, они изучали внутреннее состояние сознания людей. А так как они согласны, потому что сезоны представительствуют, которые на Земле происходят, смена сезонов, они представители времена и пространства, они представительствуют по соответствиям внутреннее духовное состояние духа в нашем человечестве. Поэтому, как сказать, больше ближе к сознанию летом одни духи, зимой другие духи, в разные дни, ну и дня тоже разные духи. И они эти свои наблюдения об изменениях состояния духов, ну, отца, допустим, и матери, которые зачинают ребенка, они записывали, они, так сказать, использовали астрономические наблюдения, чтобы зафиксировать момент рождения ребенка. То есть это был циферблат. И на этом основании вычислить какие-то общие внутренние закономерности. А потом, когда это было забыто, то это начали приписывать, вот конкретные материальные планеты, блин, звезды влияют на судьбу человека. Они выписывали, так сказать, исследовали внутреннее состояние и привязывали их к шкале прибора, вот к этим внешним созвездиям и так далее. А когда это забылось, вот начали приписывать, ну, как я уже говорил, звездам конкретно. И вот точно так же и тут. Все, что говорит природный смысл, или же буквальный смысл слова, это циферблат, с которым должны сверяться и исследоваться внутренние часы. Если бы у нас была подлинная перцепция или же просветление, это вообще не было бы проблем. Мы бы не видели этого циферблата, вернее, он служил бы отталкивающей точкой для погружения нашего сознания в вещи внутренние и духовные, которые пребывают вне пространства, времени и личностности. Но наша проблема в том, что у нас перцепция отсутствует, иначе у нас она была бы адской перцепцией. Поэтому у нас есть аналитическое мышление. Вот я об этом еще буду говорить в следующей статье о собираюсь говорить в следующее занятие о внутренней и внешней церкви. И Господь у человека духовного просветляет его аналитическое мышление, дарует ему просветленное рассудочное. Поэтому мы должны аналитить, наше богословие построено все-таки на аналитике. Только эта аналитика должна быть внутренне просветленной. Потому что нам не будет дано такого просветления, которое было у людей древнейшей церкви. Так что мы вообще не видели ничего природного и материального, а только духовности конкретной, просеивающей сквозь них. И точно так же с Божественным Словом. Нам будет даровано в лучшем смысле аналитически просветленное богословие.
Но у нас даже нет достаточно набора соответствий, чтобы понять,
что... А это нам и не даст. Это все, это очень сложный вопрос насчет аналитического богословия и так далее. Как оно должно развиваться и так далее. Вот на этом как бы произошли все проблемы с новой Господней Церковью. Когда они додумались до того, что надо применять к Ветхому, ну, к Третьему Завету то же самое, что и в отношении других слов, и они начали пытаться делать это через соответствие и так далее, но многие были убеждены, что у них такая же перцепция, что они уже возрождены настолько, что у них такая же перцепция, как у людей древнейшей церкви. Вот еще даже до образования Академии находились люди там в конвенции американской, которые утверждали, что просветление дается по мере возрождения, что Сведенборг это не исключение, что он имел свое просветление только потому, что он был возрожден до определенного состояния, и что каждый из нас может достичь этого состояния. И вот то, на чем как бы Академия, а потом и всеобщая новая церковь провели вот эту отделяющую черту, они сказали ничего подобного. Это было не личное просветление Сведенборга от его личного возрождения, а это было просветление Господа Иисуса Христа в его сознании, посредством которого Он, Господь Иисус Христос, совершил свое второе пришествие в этом сознании, посредством этих книг. Поэтому все, что там написано, это не результат личного просветления Сведенборга от его возрождения, а это результат Господнего непосредственного присутствия в его сознании, божественного просветления из божественного человеческого Господа Иисуса Христа, в результате чего родилось новое божественное слово, где всякая истина божественна. И вот это до сих пор отделяет доктрину вот этой всеобщей новой церкви от всех остальных мутных, так сказать, течений, которые плещутся вокруг до сих пор. Но в самой всеобщей новой церкви потом родилось вот это внутреннее понимание, что это не просто какое-то там слово во внешностях своих, а что это слово во всей своей полноте, и все, что там говорится о божественном слове, должно применяться к нему же самому. И вот это уже разделило внутри всеобщей новой церкви, потому что далеко не все готовы были пойти к такому.
Так говоря о землях, еще раз, то есть это дано нам для некого контекста, смысл которого мы даже не должны полностью улавливать, да, просто как содержание для того, чтобы усваивать вот те, как вы говорите, ну, истины боголюбия.
Да, 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 это божественное слово, которое... Дело в том, что мы думаем, что божественное слово дано для нашего, так сказать, просвещения, ничего подобного. Божественное слово обладает, это инструмент, действующий в нашем мозгу помимо нашего разумения. Потому что когда мы читаем Божественное Слово, к нему в нашем сознании через его читают ангелы, и через это происходит определенное изменение и развитие в мире духовном. Ну, развитие внепространственное и временное, то есть по состоянию. Поэтому, когда мы читаем о землях вселенных и так далее, мы не должны думать, что Господь занимался тем, что Он собирался нас просвещать относительно астрономических, каких-то космогонических теорий. Мы должны это читать с целью найти то, что там относится к нашей собственной жизни. Вот когда он описывает, например, как в том духе Марса относятся, там, к отпадающим и так далее, вот как они там господствуют. Вот это мы должны использовать для нашего сознания. То есть искать там о наших чародействах, вспоминая прошлую проповедь, о нашем воровстве, о наших блудодеяниях и так далее.
Кстати, интересно, человек еду так ест, как бы он закидывает все вкусненькое в себя с надеждой, что там что-нибудь полезное добудет, да. Но куча лишнего может быть. всяких там.
Ну, вот потому что сознание человека, это он оно соответствует желудку. Вот природная степень сознания человека соответствует желудку. В большом человеке небо. Куда все закидывается?
А, усвоение, да.
Угу.
Так, пойду.
Ну тогда вот помолимся. Будем завершать уже занятия. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.